الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Он спросил: «Приходилось ли вам сражаться с ним?» Я ответил: «Да». Он спросил: «Чем же заканчивались ваши сражения?» Я ответил: «Война между нами шла с переменным успехом. Он побеждал нас, и мы побеждали его». Он спросил: «Что он велит вам делать?» Я ответил: «Он говорит, поклоняйтесь одному лишь Аллаху, не поклоняйтесь больше никому наряду с ним и отрекитесь от того, что говорили ваши предки».
Достаточно. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Это 12 вопросов, которые задал Ираклий, правитель Византии, Абу Суфьяну, когда он прибыл в земли Шама для торговли. Он услышал, что некоторые люди с Мекки находятся в его стране, и захотел поговорить с ними о нашем пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, который послал ему писание, послал ему письмо. Он позвал Абу Суфьяна, позвал с ним его товарищей и, поставив этих людей позади Абу Суфьяна, начал задавать вопросы, дабы понять, если он обманывает по лицам и по жестам и по глазам тех, которые стоят за его спиной. И он задал 12 вопросов, как мы уже говорили ранее. Здесь в этом 10 вопросе он говорит: была ли между вами война? Воевали ли вы с этим человеком? Абу Суфьян ответил, что да, была между нами война, и она была попеременная. То есть то мы выигрывали, то они выигрывали. Она была попеременная. Затем он спросил, чему он повелевает вас? К чему он вас повелевает? На это Абу Суфьян ответил, он говорит нам, поклоняйтесь единому Аллаху и не предавайте ему никого и ничего в сотоварищи. «Ватрукума якулю абаукум». Обратите внимание, Абу Суфьян в этот момент является многобожником. Кроме того, что он является многобожником, он является врагом, врагом мусульман. Он предводитель неверия, который сражается с мусульманами, сражается с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И даже он, когда его спросили, к чему он повелевает, то есть что самое главное, самое первое, к чему повелевает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал? Он говорит нам, поклоняйтесь одному Аллаху. Это удивительно. Сегодня многие мусульмане, когда ты их спросишь, что является самым главным в этой религии, в нашей религии, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что является целью вообще ислама, многие мусульмане не знают на это ответ. Многие начинают философствовать, говорить что-то, придумывая от себя и так далее. Даже этот многобожник, который сражался с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, знал главную цель и главный смысл, почему эта религия пришла в этот мир. И к чему призвал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал, он говорит нам, поклоняйтесь единому Аллаху. Поклоняйтесь единому Аллаху. «Ва ля тушрику бихи шайя». И не предавайте ему никого и ничего в сотоварищи. Как важны эти слова сегодня для многих, кто поклоняется могилам, кто поклоняется умершим, кто поклоняется аулия, праведным, кто поклоняется пророкам. Как они нуждаются в этих словах этого многобожника? Этот многобожник знает больше, к сожалению, чем многие мусульмане сегодня. Он понимал из этой религии то, чего не понимают сегодня многие мусульмане, которые не знают основы своей религии, не понимают вообще, почему пришла в этот мир эта религия. И в чем отличие этой религии ислам от всех других религий? Отличие вот в этом. В том, что говорит Абу Суфьян. В том, что говорит и передает Ираклию Абу Суфьян. И далее говорит «Ватруку ма якулю абаукум». Он говорит, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям призывает поклоняться только одному Аллаху, не предавать ему ничего в сотоварищи, и оставить все, что говорят ваши отцы. Здесь, субханаллах, удивительно. Как будто бы Абу Суфьян хочет дать понять Ираклию его оправдание, почему он не следует за пророком, салсалям. Он говорит, пророк говорит нам, оставьте то, к чему призывали ваши предки, ваши отцы, ваши деды. Как будто бы он дает понять Ираклию, именно из-за этого мы ему не следуем. То есть мы настолько уважаем наших предков, настолько мы считаем их праведными и их путь правильным, что мы не следуем никому, кроме того, на чем мы встретили и нашли наших предков. На чем мы нашли наших предков. И он упоминает здесь это слово. То есть пророк салям говорит нам, оставьте все, что говорят ваши отцы, ваши предки. Хотя на самом деле пророк салям так не говорил. Он им сказал, оставьте из того, что говорят ваши предки, что является запретным. То есть если это является запретным, это оставляется. Однако, если это является правильным и приближающим человека к Аллаху Субхану Тааля, к его довольству, нет никаких проблем следовать тому, что говорят предки, если это является праведным. Сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Иннама буисту ли утаммима макарима ляхляк». Я был послан для того, чтобы довести до совершенства наилучшие нравы людей. То есть нравы людей в любом народе. Есть хорошие нравы, есть хорошие обычаи, есть хорошие манеры, поведения. Это должно остаться, нету проблем. Никто не пришел воевать с этим или исключать это, или аннулировать это. Ни в коем случае. У каждого народа есть какие-то приятные, красивые обычаи, которые не противоречат шариату. Наоборот, они укрепляют шариат и укрепляют ислам. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям не говорил ему подобное. Однако он хотел показать Ираклию, почему мы не следуем ему, почему мы не пошли за этим пророком, потому что он говорит нам, оставьте то, что сказали вам ваши отцы. То есть поэтому якобы мы и не следуем ему. Поэтому якобы мы и не следуем ему. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ. И далее он продолжил, и он приказывает нам совершать молитву, وَالصِّدْق приказывает нам правдивость. В другой версии у Бухари وَالصَّدَقَ. То есть имеется в виду, что он призывает нас к молитве и к закяту. Потому что обычно, когда упоминается молитва, упоминается закят в текстах шариата. Поэтому более сильное мнение, что в этом хадисе не имеется в виду сыдк, а имеется в виду садака. Имеется в виду садака, и на это указывают некоторые версии у Бухари. То есть он призывает нас к молитве и к закяту. Уаль-афаф уассиля. Также он призывает нас к тому, чтобы мы отдалялись от всякого мерзкого, от распутства. Чтобы мы отдалялись от всякого распутства. И чтобы мы поддерживали родственные связи. Чтобы мы поддерживали родственные связи. Здесь слова Абу Суфьяна противоречат друг другу. То есть он говорит, он призывает нас оставлять, что говорят отцы, и в то же время говорит, и он призывает нас поддерживать родственные связи. Обратите внимание, что Абу Суфьян в этом вопросе сам противоречит сам себе. Почему? Потому что он здесь упоминает то, что на самом деле не является правдой. Пророк сам не сказал им оставлять все, что сказали их отцы. Этого не было. Ни в одном хадисе этого нет. Однако он сказал им оставлять то, что является запретным. То, что противоречит шариату, то и оставляется. То и оставляется. Дальше.
Он спросил, что он велит вам делать? Я ответил. Он говорит, поклоняйтесь одному лишь Аллаху, не поклоняйтесь больше никому наряду с ним и отрекитесь от того, что говорили ваши предки. И еще он велит нам молиться, говорить правду, быть добрым.
Вот здесь говорить правду имеется в виду
садака.
Садака, то есть закят. Угу. Потому что салат воз закят приходит всегда в текстах вместе. И одна из версий у Бухари указывает на это. Поэтому здесь более правильно не сыдк, а садака. Валлаху алям. Угу.
И еще он велит нам молиться, говорить правду, быть добродетельными и поддерживать связи с родственниками. Тогда он сказал толмачу, чтобы он сказал мне, «Я спросил тебя о его происхождении, и ты ответил, что он принадлежит к знатному роду. Но все прежние посланники принадлежали к знатным родам своих народов».
Достаточно. Здесь вряд ли сказано «но все». «Казалика русуль» – также и все посланники принадлежали к знатным родам своих народов. Потому что «но» обычно упоминается в отрицании чего-то. Поэтому, скорее всего, в переводе там есть заметка. «Казалика русуль» – то есть также и все посланники. Они относились к родовитым семьям в своих народах. И нет сомнения, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был из самого известного рода курайшитов – Бану Хашим. Нет сомнения, что курайшиты были самым известным родом среди арабов. И Аллах, субхану тали, избрал его из лучших лучшего. Он избрал его из лучших лучшего. И если кто-то спросит, разве люди не равны, зачем упоминать родословность, родовитость и так далее, есть ли в этом смысл? Разве люди не равны перед Аллахом, субхану тааля? Нет сомнения, что перед Аллахом люди равны. И это не противоречит тому, что некоторые люди более родовитые, более родословные, чем другие. Почему ислам дает такое важное значение роду, крови, родословности? Потому что с этим связаны шариатские законоположения. Если, например, вы находите у человека, например, есть дома дерево его рода, например. Историки нарисовали дерево его рода. Там его отца, его деда, прадеда, прапрапрадеда и так далее. 8 колен. И кто-то может сказать, зачем это надо? Какая в этом польза? Зачем, есть ли в этом смысл? Все перед Аллахом равны, все мы от Адама. Все мы из этого песка сотворены, из этой земли сотворены. На самом деле с этим связаны многие шариатские законоположения. Например, нафака. Кому человек обязан давать расходы, то есть на кого он обязан расходовать. Если человек не знает своих родственников, как он будет расходовать? Он должен знать своих родственников, чтобы знать, на кого он обязан расходовать. Или, например, аль-мирас. Если, например, человек умирает, кому достается наследство? Если нет родственников, кому достается наследство? Куда девается это имущество? Оно должно распределяться среди его родственников. То же самое аль-кисас. Например, если человека убили, например, убийство человека. Если, например, приходят люди, есть сомнения в убийце, 50 из этого рода мужчин, если не знает он своего рода, какие мужчины придут и засвидетельствуют, какая клятва может быть от них и так далее. То же самое аль-виляя. Кто может быть махрамом, кто не может быть махрамом. То же самое касается никяха, на ком можно жениться, на ком нельзя жениться. То есть все эти вопросы возвращаются к чему? К араба, к насаб. Все эти вопросы возвращаются к родственным связям. Если человек не знает своих родственников, то как он может эти вопросы решать с ними? Именно поэтому шариат пришел для того, чтобы сохранить эти 5 основ в человечестве. Первое – это религия, потом это кровь, то есть здоровье имеется в виду, потом это насаб, потом это акль, разум, потом это честь. То есть все эти 5 вещей шариат пришел сохранить. Первое – это, несомненно, это религия. Но и кровь, и родословная имеют огромное место в этой религии, без сомнения. И все пророки были из лучших кровей, из лучших родов своих народов. Это не значит, что теперь тот, кто менее родословен, его надо принижать или над ним надо издеваться. Ни в коем случае никто об этом не говорит никогда. И не имеет права говорить. И не имеет права издеваться. И известно, что Биляль аль-Хабаши, который был из Африки, его женили на женщине из курайшитов. То есть никакого национализма не было. Не было никакого неприятия чужих. Такого нету в исламе. Сальман минна аль-бейт. Как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Сальман из нас, из семейства пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хотя Сальман является персом, единогласно. Он не является арабом. Сухейб Руми, Биляль Хабаши, Сальман аль-Фариси. Эти сподвижники не были арабами. Но это были самые близкие сподвижники, одними из самых близких сподвижников нашего пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому здесь ислам стоит посередине. Между теми, кто полностью отрицает родословность, и между теми, кто ее возвеличивает до уровня, когда это приводит к национализму, к уменьшению прав других людей и так далее. В этом вопросе ислам придерживается середины. Валлаху алям. Поехали дальше.
Тогда он спросил: «Я спросил тебя о его происхождении, и ты ответил, что он принадлежит к знатному роду. Также все прежние посланники принадлежали к знатным родам своих народов. И я спросил тебя, не заявлял ли кто-нибудь из вас подобного до него? Ты же ответил, что нет. И я подумал, что если бы кто-нибудь уже заявлял об этом до него, то я решил бы, что этот человек просто повторяет сказанное кем-то прежде».
Достаточно. Что касается того, кто говорит, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, перенял эти знания, эту информацию, которую он говорил людям, от какого-то монаха или от какого-то христианина, который жил где-то в Хиджазе, и то, что есть в Библии, было передано на арабском языке в Коране, все это опровергает то, что мы сейчас прочитали. Все это опровергает то, что мы сейчас прочитали. То есть, если бы такое имело место, то Абу Суфьян непременно сказал бы об этом. Потому что это является ударом, ударом против его врага. Он является его врагом на данный момент. Он бы, несомненно, сказал об этом. Да, был такой-то человек, который говорил подобное, и он пришел и повторяет за ним. Однако ничего этого не могло быть. Потому что то откровение, которое пришло к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, оно было от Аллаха Субхану Та'аля, и не знал об этом никто, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Та'аля. Если вы сегодня откроете Библию, Ветхий Завет, Новый Завет и Коран, и сравните информацию, которая в этих писаниях, вы поймете, что ни один умный человек никогда в жизни не скажет, что Коран – это то же самое, что Библия, только на арабском языке. Ни один умный человек такого не скажет. Такое может сказать либо глупец, который ничего не знает, либо тот, у кого злые намерения, либо злонамеренный человек. Один из этих двух может такое сказать. Потому что Коран – это писание от Аллаха Субхану Та'аля, которое отменило все писания, которые были до него. Оно отменило писания, которые были до него. И если бы пророк Саусам от кого-то что-то передавал бы, первый бы, кто упомянул об этом, Абу Суфьян, который был его врагом, который бы не оставил бы этот шанс сказать это против нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но он не сказал этого, потому что этого не было. Потому что этого не было. Дальше.
И я спросил тебя, не заявлял ли кто-нибудь из вас подобного до него? Ты же ответил, что нет. И я подумал, что если кто-нибудь уже заявлял об этом до него, то я решил бы, что этот человек просто повторяет сказанное кем-то прежде. Еще я спросил тебя, был ли кто-нибудь из его предков правителем? Ты ответил, что нет, и я подумал, что если бы он являлся потомком владык, то я решил бы, что этот человек стремится вернуть себе свои родовые владения.
Достаточно. Что касается перевода, здесь есть заметка, был ли кто-нибудь из его предков царем, имеется в виду, царем. Так-то правителем был его дед, известно, Абдуль-Муталиб был правителем в Мекке, но у них не было царей. У них не было царей, известно, что у арабов не было царей на то время. Они следовали тем царям и тем правителям, которые жили вокруг них. То есть у них не было своего государства. И даже те полугосударства, которые имели место, приграничные с Византией и с Персией, они следовали Византии либо Персии. Однако у них не было своего государства, и не было своего царя. И не было своего царя. Аллах, Субхану Та'аля, послав это послание и открыв это откровение, возвеличил этот народ. Возвеличил этот народ. Как сказал Умар, ради Аллаху Ангу, когда он пришел в Палестину, когда ему отдали ключи от Кудса, он сказал людям, это великие слова, которые остались в истории. Нахну каумун а'аззана Аллаху бил ислам. Фаизабтагайна л'иззата бигайрихи азаллана Аллах. Мы народ, который Аллах возвысил посредством ислама. Если же мы будем искать величие в чем-то другом, то Аллах приведет нас к унижению. То есть к тому унижению, на котором они были все эти века. Все эти века они были в унижении. У них не было ни своего государства, ни своего царя, ни своей свободы. Ничего этого не было. Однако ислам пришел и дал этому народу все, что они хотели, и все, что даже они не мечтали иметь. И, как говорит Омар, мы народ, который был возвеличен исламом. То есть, когда пришел ислам, Аллах возвеличил нас. Тоже можно самое сказать про любой народ. Про любой народ. Сегодня исламский народ, любой, посмотрите на него. До ислама кем он был, и чем он был, и какой он уровень в этом мире занимал, и после ислама каким он стал. Любой народ Аллах субхану таля возвышает именно исламом. Не какими-то национальными какими-то традициями или понятиями, либо философиями, нет, именно исламом. Если они придерживаются исламом, Аллах субхану таля возвеличивает их и поднимает выше других. Как сказал Всевышний, что наилучший среди вас пред Аллахом самый богобоязненный, и он возвеличивает самых богобоязненных. Стоит дальше.
Еще я спросил тебя, не приходилось ли вам обвинять его во лжи, прежде чем он стал говорить то, что говорит? А ты ответил, что нет, и мне стало ясно, что если он не клеветал на людей, то не станет возводить ложь и на Аллах.
Обратите здесь внимание, субханаллах. Это правило, которое здесь упоминается, оно используется в науке о хадисах по сей день. Мухаддисы различают между тем, кого называют муттахам биль-казиб и казаб. То есть есть люди, которых обвиняют во лжи. Обвиняют во лжи. А есть люди, которых называют лжецами. В чем разница между ними? Тех, которых обвиняют во лжи, это те, которые лгут среди людей. То есть обнаружили, что он солгал в отношениях среди людей. Того же, кого называют кадзаб, лжец, это те, которых поймали на том, что он говорил ложь на нашего посланника, саллаху алейхи ва саллям. То есть, когда он говорит ложь на посланника, саллаху алейхи ва саллям, его называют лжецом. Когда он говорит ложь в своих отношениях с людьми, его поймали на этой лжи, его называют муттахам биль-кадиб. Он обвиняется во лжи, но не называют его лжецом. То же самое говорит здесь Ираклий. Удивительно. Еще раз можно прочитать вот этот момент.
Еще я спросил тебя, не приходилось ли вам обвинять его во лжи, прежде чем он стал говорить то, что говорит? А ты ответил, что нет, и мне стало ясно, что если он не клеветал на людей, то не станет возводить ложь и на Аллаха.
Вот. То есть, если он не клеветал на людей, если он не говорил лжи среди людей, как он скажет это об Аллахе, субхану тааля? Понятно, что он всю жизнь прожил, будучи правдивым. Никто не может обвинить его, что он где-то солгал. Где-то солгал, кого-то обманул. Поэтому как он может обманывать по отношению к Аллаху, субхану тааля, если все это время, всю его жизнь он даже одного человека не обманул? Как он может обманывать в том, что касается Аллаха, субхану тааля, и его откровения? То есть это является удивительным пониманием Ираклия и указывает на то, что у него были знания. Указывает на то, что Иракль имел знания. Знания людей Писания. И нет сомнения, что в то время ставили царями и правителями людей, которые имели на это возможности, которые отличались знанием, которые отличались возможностями в управлении и так далее. В противовес тому, что происходит сегодня, к сожалению. Дальше.
Еще я спросил тебя, знатные люди последовали за ним или простые? И ты сказал, что простые, но именно они и становятся последователями посланников.
Нет сомнения, что большая часть последователей всех пророков являются простыми людьми. «Ваджаа раджулю мин аксаль мадинати ясха», как сказано в Коране, и пришел человек с окраины города, спеша. В истории Ясин, в истории посланников, которых хотели казнить, приходит этот человек, плотник, с края города. Поэтому некоторые толкователи сказали, в основном иман был в окраинах. В основном иман находится в окраинах. Даже если мы сегодня посмотрим на города, например. Известно, что более сильные джамааты или мечети, или скопление мусульман обычно бывает на окраинах. Обычно бывает на окраинах. Потому что в центре городов обычно живут люди, которые известны своим исрафом, известны своим распутством. В основном, конечно, мы не говорим, что всегда это, но это в основном является, как правило, обычным явлением. В центре города обычно живут богатые люди, которые подальше от законов ислама, от его законоположений и набожности. Те же, которые живут подалее, которые более простые люди, более бедные, они больше придерживаются ислама и больше следуют набожности, как это известно. И даже в этом аяте, который мы упомянули, есть косвенное указание на подобное, о чем говорит Абу Суфьян. Дальше.
«Еще я спросил тебя, увеличивается их число или уменьшается? А ты сказал, что увеличивается, но именно таким и должно быть положение веры, пока оно не достигнет совершенства».
Здесь имам Бухари приводит эти слова в книге «Аль-Иман». И некоторые сказали, некоторые толкователи этой книги сказали, что здесь имам Бухари этими словами делает довод, что иман увеличивается и уменьшается. То есть из слов, которые приводит Ираклий, вывод в том, что вера увеличивается и уменьшается. И это было известно даже людям Писания. То есть даже люди Писания знают об этом. К сожалению, сегодня хариджиты и мурджиты не знают этого. Две эти секты, хариджиты и мурджиты, не знают об этом. У них иман – это что-то, нечто одно, одно целое. Иман у них – нечто одно целое, что не увеличивается и не уменьшается. На самом же деле иман увеличивается и уменьшается. Поэтому даже люди Писания знали об этом. Даже люди Писания знали об этом. Однако эти секты, которые сегодня мы знаем, хариджиты и мурджииты, они говорят, что он не увеличивается, не уменьшается. Это нечто одно целое. Если часть из этого целого нарушилась, то нарушается вся его часть, как у хариджитов. Если человек сделал греховное, то весь его иман перечеркивается, он становится неверным, как говорят хариджиты. В другую сторону, в другую крайность впали мурджииты, которые сказали «нет». Это одно целое, и что бы человек ни сделал, что бы человек ни сделал, какой бы грех он ни совершил, это одно целое не нарушается. Он войдет в рай в любом случае, что бы он ни совершил. Единственное, что они говорят, если только он в сердце не посчитал это ложью, это послание, это откровение, или не отрицал это в сердце, все остальное ему не навредит. Все остальное ему не навредит. Поэтому эти две крайности известны в этой умме. Но люди Писания знали, что иман увеличивается и уменьшается. Иман увеличивается и уменьшается, на что есть огромное количество доводов. Аллаху алям. Дальше.
«Еще я спросил тебя, отступается ли кто-нибудь от его религии из-за недовольства ею после того, как принимает ее? И ты ответил, что нет. Но так и бывает, когда радость истинной веры охватывает сердца».
Здесь удивительный момент, еще раз указывающий на то, что Ираклий был из знающих людей Писания. Из знающих людей Писания. То есть он даже понимал то, что если человек уверовал, то сердце, которое уверовало, уже не может оставить эту веру. То есть он понимал, что такое вера, понимал какие-то значения веры. Значение веры, значение имана. К сожалению, многие люди сегодня из мусульман не понимают значения веры. Они просто приняли ислам. «Вакалетиль арабу аманна». Сказали бедуины, мы уверовали. «Куллям тумину, валякин кулю аслямна, валямма ядхулил иману фи кулюбику». Скажи им, говорите, мы покорились, но вера еще, пока еще не вошла в ваши сердца. Поэтому не каждый, кто принял ислам, может называть себя верующим. Потому что вера – это нечто большее, чем просто принять ислам. Даже если после того, как человек принимает ислам, у него есть основа веры, нет сомнения, у него есть основа веры, но совершенство веры отсутствует у человека, который только принял ислам. Совершенство веры только приходит после, когда его сердце пропитывается этой религией, и он понимает смыслы и значение этой веры. Начинает понимать смысл и значение этой веры. И таких, к сожалению, очень мало. К сожалению, таких очень мало из мусульман. Многие уверовали, приняли ислам, покорились, совершают основные обязательства, но вера еще не проникла в их сердца, к сожалению. Однако этот христианин, понимал эти вещи. Это удивительно. Он понимал эти вещи и говорит, что так и есть. Они не могут отречься от этой религии, потому что сердца пропитались этой верой. Они познали его значение, его смыслы. Поэтому нет сомнения, что возврат людей к этим великим ценностям, духовным ценностям, ценностям веры является обязательным. Этот возврат является обязательным. Не просто человек молится, постится, делает хадж, совершает благодеяние. Нет, он должен это делать с верой. Его сердце должно быть пропитано верой. И именно в этом случае Аллах Субхану Та'аля обещает людям рай. Если мы посмотрим на Коран, мы видим, что ни в одном аяте Аллах Субхану Та'аля не говорит, что мусульманин заслуживает рая. Во всех аятах сказано «верующий», те, которые уверовали, те, которые являлись верующими. Награда раем во всех текстах Корана указывается и связывается с верой. Связывается с верой, не просто с принятием ислама. Она связывается с верой. Конечно, нет сомнений, человек, который принял ислам, он войдет в рай. Рано или поздно, то есть за грехи, которые он совершал, он получит наказание, потом войдет в рай. Это единогласно у мусульман. Однако тот, кто войдет в рай сразу, без никаких наказаний, это только верующие. Только верующие. Те, которые поняли ценности этой веры, значение этой веры, которые осознали это в своем сердце. И это выразилось в их деяниях. Это выразилось в их деяниях. Дальше.
Еще я спросил тебя, не свойственно ли ему вероломство? И ты ответил, что нет. Но и посланники никогда не поступают вероломно.
Что касается вероломства, понятно, что посланники могли ошибаться. У ученых есть разногласия, мог ли посланник ошибаться. И более сильное мнение, что посланники могли ошибаться. То есть небольшие ошибки, которые имели место, как, например, в истории Абдулла ибн Мактума, Абаса ва Тавалля, в известной истории, когда пришел к нему слепой, и он нахмурился и отвернулся, это была ошибка. Это была ошибка от нашего пророка, саллаху алейхи ва саллям. И она была исправлена. То есть Аллах, субхану тааля, указал ему на его ошибку, и он ее исправил. После этого он никогда больше не показывал спину этому сподвижнику. После этого дня он никогда больше не показывал ему спину. Это была ошибка, и он ее исправил. Но есть такие ошибки, которые невозможны по отношению к пророкам и посланникам. Например, коварство. Это невозможно, чтобы пророк был коварным, нарушал какие-то обязательства. Коварство невозможно по отношению к пророкам и посланникам. Поэтому, спросив об этом, он ему дал этот ответ. И не обратил внимания на то, что сказал Абу Суфьян ранее. То есть, когда он задал ему этот вопрос в самом начале, что сказал Абу Суфьян? Когда он ему задал этот вопрос в самом начале, проявляет ли он коварство? Он сказал, нет, но между нами договор. То есть, мы не знаем, что произойдет в будущем. Может быть, в будущем он нарушит. Здесь же, когда Ираклий объясняет этот ответ, он не дал значения его словам. Он не придал этим словам никакого значения. Что будет в будущем, только Аллах знает. Тебя спросили, Абу Суфьян, о том, что произошло. Что произошло в прошедшем. Если не было со стороны пророка саллаллаху алейхи ва саллям коварства, это указывает на то, что это является знаком его пророчества. Что же касается твоих слов, что у нас с ним договор, и он может нарушить, это твои мнения, это твое понимание. И даже сам Абу Суфьян признается, это единственное предложение, которое я хотел упомянуть здесь, дабы принизить значение нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но на это даже не взглянул Ираклий, даже не придал тому значения, и не объяснил его, и не дал этому комментарий, потому что эти слова не имеют смысла. Эти слова не имеют смысла. Так, дальше.
Еще я спросил тебя о том, что он велит вам делать. Ты ответил, что Он велит вам поклоняться Аллаху и не поклоняться никому больше наряду с Ним, и запрещает вам поклоняться идолам, и велит вам молиться, говорить правду и быть добродетельными.
Тайп, на этом, наверное, мы остановимся, потому что в этом предложении у меня где-то три вопроса, которые надо обсудить. И наше время уже закончено, час практически. На этом завершим, наверное, наш сегодняшний урок. Если есть какие-то вопросы по теме, если что-то есть, можем на это ответить.
Разница между мусульманом и мумином.
Разница между мусульманом и мумином. Мы знаем, что есть в шариате термины. В шариате есть термины. И самое большое заблуждение и самая большая проблема, которая возникла в этой умме, из-за непонимания этих терминов. Аллах Субхану Тааля и Его посланник сказали определенные слова в книге и в сунне. Эти слова надо понимать так, как они подразумевали, не так, как мы хотим. То есть, как это подразумевал Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, какое в эти слова вкладывал значение Всевышний Аллах Субхану Тааля, так мы должны это и понимать. Но не как мы хотим это понять. И в хадисе Джибриля, который мы будем изучать на другом уроке, там будет разъяснение. Там будет разъяснение, что такое ислам, что такое иман, что такое ихсан. Что эти три стадии верующего. Все эти три стадии верующего. Нет сомнения, что каждый мусульманин является верующим со стороны основы веры, но не со стороны ее совершенства. Нет сомнения, что каждый верующий является мусульманином, и каждый мухсин является верующим и мусульманином. Поэтому эти термины и значения этих терминов мы, иншаллаху тааля, будем объяснять уже в тематики хадиса Джибриля, алейхиссалям, более подробно.
Сакаллах хайран, можно ли предположить, что Ираклий втайне все-таки принял ислам и умер на этом?
Конечно, можно предположить, но мы считаем его не мусульманином. Мы не можем считать его верующим, потому что у нас нет довода на его ислам. Аль-якину ля язулю бишак, как указывает правило шариата, очевидное не нарушается сомнительным. Он является очевидно из людей Писания. Он из людей Писания, это является очевидным. Сомнительное не нарушает это очевидное. Сомнительное не нарушает это очевидное. Поэтому, если он принял ислам тайно перед Аллахом Субхану Тааля, его будет суд. Его суд будет перед Аллахом. В этом же мире мы не считаем его мусульманином. Мы не считаем его мусульманином. Аллаху алям.
Повторите, пожалуйста, три условия для того, чтобы передавать хадисы.
По смыслу имеется
в виду. Да, по смыслу.
Три условия. Это первое, чтобы человек понимал, правильно понимал текст этого хадиса. Не так, как он хочет понимать, а чтобы он правильно понимал этот текст этого хадиса. Второе условие, чтобы этот хадис не был об именах и атрибутах Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Потому что имена и атрибуты не передаются по смыслу, а передаются так, как они пришли в текстах. И третье условие, чтобы этот хадис не нес в себе какие-то мольбы, какие-то дуа от Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что их тоже не передают по смыслу. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обучил этой мольбе, и запрещается человеку менять в этой мольбе слова. Эта мольба пришла именно таким образом. Поэтому ты должен произносить эту мольбу именно таким образом, как это пришло от Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это три условия, когда разрешается передавать сунну по смыслу, чтобы человек знал смыслы этих текстов, чтобы эти смыслы или эти тексты не были об атрибутах и именах Аллаха и не были в них мольбы от Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям.
Ассаламу алейкум, если можно, последний вопрос, только не по теме. В каких случаях дозволена ложь? В каких случаях дозволено клясться Всевышним, если это неправда? И какое наказание будет тому, кто будет лгать?
Понятно, что ложь является запретной. Ложь является запретной. И она является запретной во всех религиях, не только в нашей религии. Ложь является запретной во всех религиях. Однако, некоторые виды лжи, которые приносят пользу в обществе мусульман, дозволены, как, например, ложь между двумя враждующими мусульманами. Когда человек приходит и одному из них говорит: «Твой враг, о котором ты говоришь подобные слова, враждуешь с ним, сказал тебе хорошее, например. Ты лжешь, но для того, чтобы помирить их. Ты лжешь для того, чтобы их помирить». Это разрешается. Или же, если это ложь между супругами, например, для того, чтобы брак сохранился брак, например, для того, чтобы улучшить отношения, то же самое. Если, например, супруга приготовила, например, еду, которая не является приятной на вкус, чтобы не огорчить ее, можно солгать, сказать: нет, напротив, она нормальная, ничего в ней такого нету. И это, даже если это является ложью, это является разрешенной ложью, чтобы не ухудшать отношения в семье и так далее. И третье – это во время войны, когда мусульмане воюют со своими врагами. В этом тоже дозволяется ложь, однако запрещается коварство. Есть разница между ложью и коварством. Так, например, если человек или мусульманское войско сделало договор с немусульманами, им запрещается нарушать этот договор. Им запрещается нарушать этот договор. Понятно, что они его нарушат, потому что не бывает договора, которого бы они не нарушили, как это указано в Коране. Нету договора, который бы они заключили с мусульманами, чтобы они его рано или поздно не нарушили. Но это не дает нам права нарушать этот договор. Одно дело коварство, что является запрещенным. Другое дело ложь во время войны. То есть ты говоришь людям, что ты направляешься в одну сторону, а на самом деле ты направляешься в другую сторону. Для тактики, для стратегии и так далее. Эта ложь является дозволенной, Аллаху а'лям. Это то, что мне известно из того, что дозволено во лжи, и все, что подобно этому. И все, что подобно этому, Аллаху а'лям.
Дополнением к этому вопросу. Если обещал человеку не говорить о чем-то конкретному человеку, а тот допытывает, просит сказать правду, то что делать в таком случае? Джазакум Аллаху хайран.
То есть ты обещал какой-то секрет сдерживать, как бы не распространять, а кто-то тебя просит открыть этот секрет, получается, да. Это запрещается, потому что это не твой секрет. Это не твой секрет. Если это твой секрет, это если твой секрет, ты кому-то рассказал свой секрет, и потом ты его сам раскрыл, это уже к тебе возвращается, ты имеешь на него право. Однако, если тебе открыли какой-то секрет, в котором нету запретного, имеется в виду, кто-то заработал большую сумму денег, например, заработал большую сумму денег на халяле, и он говорит своему другу-мусульманину или сестре-мусульманке: «Аллах, я заработал такую-то сумму денег, как ты думаешь, как распорядиться и так далее? Но просьба, никому не говори об этом». То есть это секрет между нами. Тебе запрещается говорить об этом. Даже если там весь мир придет к тебе и будет просить тебя об этом, тебе запрещается, потому что это не твой секрет. Это секрет того, кто тебе его открыл. Поэтому кто бы ни говорил тебе: открой нам этот секрет, тебе запрещается об этом говорить. Если это касается дозволенных вещей, конечно же. Ада валлаху алям, ва саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.